Я поделюсь одной из таких тем – дружба в христианстве. Колоссянам 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Постарайся делать так, чтобы заводить друзей. Понятно, что весь мир не станет друзьями, и не будет слишком их так много, где ты вот будешь полностью вот доверять каждому встречному, но дружелюбие ты должен проявлять. И кто-то на это дружелюбие обязательно откликнется. То есть христианин со своей стороны должен быть дружелюбным. Кроме того, Иисус Христос, когда подытоживает притчу о неверном управителе, Он говорит: «И вы приобретаете себе друзей богатством неправедным». Луки 16:9. То есть Христос дает такое направление своим ученикам, чтобы они приобретали друзей. Есть люди, которые ждут, когда к ним подойдут и начнет кто-то с ними дружить. Это пассивный подход к дружбе, неправильный подход. И сама Библия говорит, кто хочет иметь много друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. То есть хочешь обзавестись друзьями, начинай быть дружелюбным, и друзья будут притягиваться к тебе. Вообще, об Иисусе Христе такая характеристика была и такая молва, что Он был друг мытарей и грешников. Обычно стараются заводить себе друзей, но где-то вот в каких-то кругах, где можно потом что-то взять, да, с этой дружбы. Часто у людей паразитический подход к дружбе. Завести связи, завести таких друзей, которые могут тебе когда-нибудь потом помочь. То есть такой потребительский подход к дружбе. Христос, когда пришел в этот мир, Он не искал такой потребительской дружбы, а Сам стал другом. Причем не каким-то элитным кругам, а Он стал другом, мытарем и грешником. Это второсортные люди в религиозном мире того времени. Итак, я вижу, что Библия дает такое направление, что верующий человек должен искать друзей, должен заводить дружбу, должен приобретать друзей. И человек без друзей, скорее всего, должен пересмотреть свое духовное состояние. Что-то у него в жизни не так, что-то неправильно, если у него нет друзей. Вообще, надо сказать, что этот мир, он очень одинок. У нас большое преимущество перед этим миром. Нам намного проще подружиться, чем мирским людям. Вот иногда рассказывают, как иммигранты сюда пробираются всякими окольными путями, там, через Мексику. И вот у них вообще здесь никого нету, лишь бы только в Америку попасть. Как они потом тут перебиваются? Я ужасаюсь, как эти люди, не имея здесь никого, они каким-то образом стараются зацепиться всеми силами, а у них тут никого. И ты понимаешь, что ты в любой город и в любой стране ты приехал, везде есть свои, везде есть братья и сестры, которые примут как родного, как дети одного отца. У нас есть столько причин для дружбы, у нас есть такое мощное основание, что остаться одиноким – это просто непростительно. Христианину быть одиноким. У нас есть все основания для дружбы. В этом мире очень много одиночества. Кстати, даже те, которые очень общительные, юморные, коммуникабельные, они часто одиноки. У меня дядя, вот, он очень был общительный, и в селе просто вот каждый, кто не пройдет там или проедет, постоянно ему машут рукой, он всем улыбается, везде пошутит, везде свой парень. Где бы он ни появился, везде свой. И мне казалось, что весь поселок с ним дружит. Но однажды мой дед говорит, у него нет друзей. Мне даже не верилось, как это так, что у него нет друзей. Потому что все с ним здороваются, все с ним смеются, все им улыбаются, все машут рукой. Он очень такой, ну, приветливый. И мой дед говорит, у него нет друзей. Я как-то не понимал, но потом уже как бы с возрастом стал понимать, что быть приветливым и коммуникабельным – это еще не значит не быть одиноким. Человек может быть общительный и при этом быть все-таки одинок, потому что нет близких друзей, нет близких друзей. В этом мире очень тяжело найтись друзьям. Очень тяжело. Потому что в этом мире какие ценности? Запросто друг от друга может отвернуться в кризисный момент, подставить, предать, вот, не поддержать в трудный час. А Аристотель по этому поводу сказал: «Друг всем, ничей друг». То есть уже тогда, в аристотельские времена, люди понимали, что если человек даже очень общительный, и кажется, что у него много друзей, и все у него друзья, он может при этом быть одиноким. Поэтому мы будем говорить о дружбе как о чем-то большем, чем просто коммуникабельность, общительность, приветливость. Несколько понятий вот в эту тему. Есть знакомый. Знакомый от слова «знак». То есть ты отличаешь человека по каким-то знакам, известным тебе, отличительным знаком. Его походка, его внешний вид, его голос. Позвонил человек: «О, это знакомый, я его по голосу даже могу узнать». Вот, знакомый. Есть приятель. Приятель – это с кем приятно встретиться, приятно пообщаться. Это приятель. Есть товарищ. Товарищ – это экономический термин, от слова «товар». Я еще в институте, когда на экономиста учился, нам объясняли смысл слова «товарищ», что он пришел из экономики. Они занимаются общим делом, у них есть какой-то общий товар или общая услуга. Товарищ. Партнер по товару. А есть еще друг. Что же такое друг? Друг – это слово, которое происходит от древнего корня, означающего «держать». И, скорее всего, смысл – это тот, кто поддерживает. В еврейском языке есть слово «ядид». «Ядид» – друг, которое происходит от слова «яд» – рука. А «едид» – это удвоенная «яд». То есть это «рука держит руку». Примерно, наверное, вот такой смысл этого еврейского слова «ядид» – друг. То есть «рука держит руку». Скорее всего, идея поддержки. Друг друга люди поддерживают. Ну и русское слово «друг», оно тоже имеет вот такую идею корневую, что кто-то поддерживает тебя. Это друг. В греческом языке это слово используется в Новом Завете, в оригинале. Это слово «филос». «Фило», «фил», понятно всем, это означает «любовь». Там, где есть «фил», корешочек в слове, это означает «любовь». То есть это, ну, тот, кто любит тебя, это любитель, любитель тебя, филос. И, кстати, этим словом называется Иисус Христос, как раз в том тексте Матфея 11:19. Иисус Христос – филос для мытарей и грешников. Филос. И это слово очень хорошо передает, наполняет идею, смысл этого слова «друг», тот, кто любит. Друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Друг любит во всякое время. Это здорово. Вот кто такой друг? То есть мы в разных языках и на разных сравнительных понятиях немножко рассмотрели, что же это такое. Несколько цитат, что говорят великие люди о дружбе. Аристотель сказал: «Дружба – это одна душа, живущая в двух телах». Высоко люди оценивали и раньше, даже в языческом мире оценивали дружбу. Дружба – это одна душа, живущая в двух телах. Еще Цицерон: «Как много мы делаем для друзей того, чего даже не позволили бы сделать себе». Вот так Цицерон оценивал дружбу. «Другу я даже могу сделать то, чего не могу позволить себе, какую-то роскошь, а другу сделаю». Друг. Вот так такая была оценка дружбы. Еще. «Узы дружбы неизмеримо крепче уз родства». Писание говорит: «И бывает друг более привязанный, нежели брат». То есть вот так в древности ценили высоко дружбу между людьми. Но вообще сама по себе дружба, сама по себе, вот просто в отрыве от контекста, еще не является добродетелью, потому что дружба может быть плохой. Ну, например, кто дружится с, значит, глупым, тот развратится. Притчи 13:21. У Амнона был друг Ионадав. И вы помните, что случилось с Амноном по совету его друга Ионадава, двоюродный брат. Это ужасная дружба. Эта дружба закончилась летальным исходом. По совету друга Амнон поступил отвратительно, мерзко и в результате погиб от руки брата Авессалома. Ирод и Пилат подружились. С того часа они стали друзьями. Когда? Когда у них появился общий подсудимый Иисус Христос. С того времени они стали друзьями. Против кого сегодня будем дружить? Вот есть такая дружба, против кого сегодня будем дружить? Вот такая дружба, она не нужна. Такая дружба отвратительная, нехристианская. Против кого сегодня будем дружить? Если наша дружба строится на том, чтобы избрать общего врага и таким образом нам соединиться, это не библейская дружба, это ужасная дружба. Такой нам не надо. Вот. Друзья Амана. Тоже были у него такие советники, которые советовали, что с Мардохеем сделать, какое там дерево приготовить для него. И в итоге Аман хотел возвышения, ну и возвысился на 50 локтей. Он хотел высоты и достиг этой высоты на вышине 50 локтей. По совету друзей. Значит, с чего начинается дружба? С чего начинается дружба? Ну, может, кто-то сразу подумал с улыбки. Вот, не всегда дружба начинается с улыбки. Улыбаться могут многие люди по разному поводу. Я как-то несколько лет назад слышал, друзья рассказывали здесь, в Штатах, где-то на суде приговаривали к высшей мере, и судья это сделал с улыбкой, ну, видимо, для того, чтобы не портить сильно настроение подсудимому. Смертный приговор. Ну, так, чтобы все было деликатно, дипломатично, с улыбкой, красиво. Приговорить к смертной казни. Улыбаться можно в разных ситуациях, но это еще не означает, что эта улыбка несет дружбу, дружелюбие. Значит, что я думаю по этому поводу, с чего она обычно начинается в реальной жизни? Она начинается с ощущения родственных душ. У нас, я еще раз повторюсь, очень большой повод ощутить это родство, но это еще не значит, что в христианстве каждый каждому друг. Бывают очень разные люди с разной ментальностью. Они по-разному проводят досуг. У них разные увлечения. У них есть одна цель. Они идут оба в небо. Но все-таки они не могут подружиться, потому что они очень разные. И у них разные интересы, разные вкусы. Все разное. И нету ощущения вот этих родственных душ. Хотя духовное единение может быть и единомыслие по вопросам спасения души. Как это было у Иоаннафана и Давида? Иоаннафан полюбил Давида вот как свою душу. Ему было все это приятно. Видимо, Давид очень сильно, ну, как бы совпадал с его представлениями об отличном, хорошем парне в Израиле. Потому что сам Иоаннафан, он предпринимал такие подвиги, когда он, помните, цеплялся, лез вверх по скале, и Бог через него дал большую победу Израилю. И тут герой, еще герой появляется на арене, и когда все боятся великана, выходит юноша, пастух, и поражает этого исполина, Голиафа. И Иоаннафан его полюбил. Он не стал завидовать. А, тут еще один герой какой-то. Он подумал, какой отличный парень, какой молодец этот юноша. И захотел с ним дружить. Неважно, чей он сын, неважно там, с какого он родства, какой у него статус, мне нравится этот человек, я хочу с ним дружить. И он с ним подружился. Ощущение родственной души. Бывает так, что даже вот встретился с человеком, и уже с одной встречи у тебя есть ощущение, что это родственная душа. Как много мы понимаем одинаково. Мне приятно все то, что он говорит. Он понимает меня, и я его понимаю с полуслова. То есть вот это ощущение родственной души – это один из поводов для начала дружбы в реальной жизни. в быту. Я не про теорию говорю, как должно быть, а как в реальности происходит. Ощутил родственную душу, тебя тянет к этой душе, потому что они друг друга хорошо понимают. Вот, я помню в своей юности ранней, один парнишка хотел со мной подружиться, и он явно об этом говорил, что он хочет подружиться, но у меня не было вот этого ощущения родственной души. Все, что он говорил, мне было неинтересно. Даже меня утомляло все то, что он говорил. У него были какие-то жалобы на жизнь. У него какая-то постоянно тяжелая судьба, он все рассказывал, как у него плохо, как все у него там не клеится. Вот, он, возможно, искал сострадания, но это не цепляет, это наоборот как бы отвращает. И я сколько себя не настраивал, сколько не пытался подружиться, у меня ничего не получилось. Ну, мы и в разной местности жили, но я понял, что у нас не получится вот таких близких, дружеских отношений. Ну, потому что как-то это тяготит. Бывает даже среди христиан, один другого может даже тяготить. И такое может быть. Вот. Хотя я не говорю, что я там хорошо поступил, но не получилось. Я понимал, будучи пацаном, что у нас, наверное, ничего не получится какой-то дружбы. Вот, мы очень разные. Как еще, с чего начинается дружба? Написано в притчах, мудрый привлекает души. То есть, если заметили у человека какую-то содержательность, ему есть что рассказать, он интересный, он начитанный, у него есть кругозор, к нему тянет людей. И когда мои дети говорят, что вот у нас, мы живем в таком городе, где нету церкви, мало друзей, как быть? Я говорю, дети, не переживайте, не переживайте. Вот сейчас вот это время, пусть такое оно будет, да, для вас, это как островок какой-то. Занимайтесь своим внутренним миром, занимайтесь своим содержанием, станьте содержательными, станьте мудрыми, станьте начитанными. Люди сами к вам потянутся, не вы будете бегать искать друзей, к вам сюда будут приезжать и дружить с вами. Вот такими станьте, чтобы сюда приезжали и с вами дружили. Вот какую цель поставьте. Мудрый привлекает души. Если человек хочет дружить, он должен заниматься своим внутренним миром. Никто просто так за красивые глазки не будет как бы своего сердца тебе изливать. Обязательно нужно наполняться, чем-то наполняться. Но внешний вид не дает сильного, мощного повода, мотивации для дружбы. Итак, если ты хочешь иметь друзей, постарайся свою юность, свое время, свое одиночество посвятить наполнению. Спержен говорил, что лучшими друзьями в его детстве были авторы книг в библиотеке его деда. Это были лучшие друзья его детства. Неудивительно, что у этого человека было очень много, большая аудитория. Очень много людей ехало, чтобы послушать его. Многие хотели с ним дружить. Прошло время, не сразу, пока он просто занимался в детстве своим внутренним миром, он наполнялся. И это здорово, мудрый привлекает души, он занимался своей мудростью. Поэтому прошло время, и люди стали как магнитом притягиваться, как магниту к нему, потому что он был содержательный. Третье, кто хочет иметь много друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Начинай быть дружелюбным, если ты хочешь заводить друзей. Прояви инициативу. Бывает, человек приехал на какое-нибудь общение с глубинки, и он такой вот застенчивый, боится кому-то подойти, познакомиться. Ну и вот так вот он в одиночестве и уехал домой. И так у него ни одного друга не появилось. Таким же одиноким и уехал, каким приехал. Начинай раскрепощаться. Ищи друзей, заводи друзей, общайся, спрашивай. Где-то вот слово за слово там где-то зацепились, пообщайся. То есть, будь дружелюбен сам, начинай дружить. Значит, кто-то сказал, что дружба – это медленно растущее дерево. То есть, она просто так вот быстро, спонтанно, это, так редкий случай. Раз вот быстренько так, как Давид и Анафан, это яркий такой резкий случай. А обычно дружба, она строится, выстраивается годами. Вот, усиливается. Настоящая дружба, она, конечно же, будет проверяться годами. через разные ситуации. Один сказал так, что я не уверен вообще, существует ли настоящая дружба. Я о ней знаю столько же, сколько о драконах. То ли это вымышленные существа, то ли они действительно есть. То же самое я могу сказать о настоящей дружбе. Так существует ли она в природе или нет, эта настоящая дружба? Или это просто так для, ну как бы, для обращения «друзья, друзья»? Да, в Библии слово «друг» используется в качестве дружелюбного обращения. Например, Христос обращается к Иуде, который пришел в Гефсиманский сад. «Друг, для чего ты пришел?» Но Иуда далеко не с дружескими целями пришел в Гефсиманский сад, а Иисус называет его «друг». Это ласковое, это доброе, дружелюбное обращение. Иуда не заслужил этого обращения, а Иисус его так называет. Иисус до конца проявлял дружелюбие, обращаясь так ласково и по-доброму. Или, например, тот работник, который стал спорить со своим работодателем: «Вот я перенес тягость дня, зной, и ты мне всего динарий». Он говорит: «Друг, не за динарий ли мы с тобой договаривались?» Он тоже к нему обращается, ну так, по-доброму, друг. Но это не означает, что он действительно был другом в полном смысле этого слова. То есть иногда слово «друг» просто используется как ласковое, дружелюбное, доброе обращение. Ну а настоящая дружба существует или нет? И вот о настоящей дружбе, на чем она строится, или по каким признакам ее можно определять, или по каким каналам ее усиливать, я об этом хотел бы поделиться. Значит, кого можно назвать настоящим другом? Первое, что я бы отметил, как определять настоящих друзей. Кому доверяешь личные тайны или что-то личное доверяешь? Например, тайны. Христос говорит ученикам: «Я назвал вас друзьями, потому что открыл вам все, что мне сказал Отец». В 15 главе Иоанна 14-15 тексты говорят о том, что Иисус называет своих учеников друзьями на основании чего? На основании того, что Он поделился с ними откровениями. Он открыл им какие-то глубины. Он открыл что-то личное и важное. И поэтому их называет друзьями. Кстати, не каждому нужно открывать свое сердце. Я говорил своим детям неоднократно: не торопитесь вы сразу свое сердце изливать первому встречному другу. Другу, ну вот такому новоявленному другу или подруге. Старайтесь этого не делать. Почему? Вы открыли свое сердце подруге. Потом эта подруга возьмет и подружится с другой девочкой. И вы будете чувствовать себя отверженными. Потому что вы так много открыли своей подруге, а эта подруга теперь стала больше общаться, секретничать с другой подругой. Вы переживете много разочарований, если вы будете так делать. Родителям открывайтесь. Родители ваши друзья. Мы, нет такого секрета, который бы мы не поняли. Такого нет секрета, чтобы для нас он был непонятен, для родителей. И когда мои дети наступали на эти грабли, и я говорил им: еще и еще, дети, вспоминайте совет отца. Не надо направо и налево свое сердце изливать. Есть Бог, есть родители. Вот, если семья христианская, родители поймут ваши христианские переживания. Ну, открывайте свое сердце родителям. Ну, давайте мы будем с вами дружить. Но никто не заинтересован в вашем счастье так, как мы. Ни одна подруга ваша не будет так заинтересована в вашем счастье, как родители. У родителей самое искреннее и самое высшее желание, чтобы вы были счастливыми. Нет таких людей на земле, которые бы столько вам желали счастья, как родители. Поэтому мы заинтересованы в вашем счастье, в вашей судьбе. Поэтому вы можете смело нам открывать свои секреты. Мы все поймем и постараемся помочь, и мы вас не подставим, и никогда вас не сдадим ваших секретов. Потому что мы родители, мы вас любим, и мы будем защищать ваш тыл. Итак, друг, настоящий друг, это тот, которому ты можешь излить, ну, какие-то свои переживания и секреты. Апостол Иаков в 5 главе говорит: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Мы часто этот текст применяем к служителям, к пресвитерам, к исповеданию перед служителем. Но не всегда есть служитель. Вот Я жил когда на Камчатке, город Елизово. Вот только покаялся, и в нашем городке, ну, не было с кем можно подружиться. Я ездил в Петропавловск, в церковь, и вот рядышком, чтобы как-то друга не было. И раз один брат возвращается с армии, он братом стал в армии, брат Вадим. И мы с ним подружились, крепко подружились. Мы друг за друга постились каждую среду. Мы хорошо подружились очень. И у нас была такая практика признаваться друг перед другом в проступках. У меня что-то, какие-то проблемы, кризис или что-то я там натворил, иду к другу, все рассказываю. У него что-то там произошло, даже в каких-то мелочах, он рассказывает мне. Я до сих пор вспоминаю тот вечер, когда он позвонил мне, сказал, пойдем прогуляемся. И вот мы пошли по улице, и вечером пустынно, и он душу изливает, говорит, вот совесть меня осудила, сегодня там на работе кому-то дал клей, клей не мой, вот мне вот как-то на совести тревожно. Как-то я вот не пободрствовал. Я до сих пор запомнил этот случай и подумал, надо же, ну как бы такая мелочь, вообще мелочь, подумаешь, это все рабочий процесс, мало ли там что. А ему стало тревожно, и первая его реакция – другу рассказать, чтобы с другом помолиться, чтобы где-то вот как-то разгрузить тяжесть какую-то. Мне так было приятно, что друг мне доверяет и даже со своими мелочами может идти ко мне. И я со своими проблемами тоже шел к нему, мы вместе молились. То есть друг перед другом может в чем-то признаваться, делиться, открываться. Ну, я рассказал этот случай, который нисколько его никак не пятнает, наоборот, показывает его честь, показывает его высокую мораль. То есть я, наоборот, его хвалю в этом случае. Значит, кому доверяешь? Доверяешь не только тайны, но можешь и доверять свои личные вещи, зная, что этот друг тебя не подставит, когда ты ему доверяешь свое имущество. Например, когда Иоаннафан подружился с Давидом, то первым таким знаковым действием дружбы он подарил ему свои личные вещи, свое личное. Это было знаком, что ты мой друг, и я свое личное тебе дарю, тебе доверяю. И, конечно, иногда встречаешь, прям аж умиляешься, когда кто-то кому-то доверяет пароль от аккаунта, кто-то кому-то доверяет ключи от машины, кто-то кому-то доверяет карточку свою с паролем. Вот, это только друг с другом могут так поступать. Ты не будешь каждому встречному хорошему человеку рассказывать свои пароли от всех своих аккаунтов. Вот, но ты знаешь, что если другу ты скажешь по необходимости, вот, он никогда не злоупотребит твоим аккаунтом, твоим паролем. То есть ты можешь это сказать только близкому другу. Я не говорю, что так надо делать и всем рассказывать друзьям свои пароли. Я просто говорю о том, что, как определяется друг. Могу ли я что-то личное доверить этому человеку? Не злоупотребит ли он моей откровенностью? Это опознавательный признак друга, когда я могу ему доверять что-то личное. Кстати, доверять личное из семейной жизни друзьям нельзя, потому что твой близкий друг самый – это жена. И если что-то у нас там есть, семейное, наше личное, сокровенное, эти сокровенные вещи не надо доверять другим друзьям, потому что самый лучший мой друг – это жена. И я не хочу наши сокровенные вещи кому-то рассказывать другим друзьям. Поэтому это не значит, что ты должен теперь все рассказывать своим друзьям. Нет, ты должен определять, где, ну, меру дозволенного. Вот случай, когда не надо доверять друзьям, потому что ты открываешь не только свою и чужую тайну, тайну своей жены. Ты живешь с близким человеком, это жена. Все, что между нами, это наше сокровенное, и никого это не касается. Значит, первое мы сказали, когда доверяешь личное. Второе. Друг может сердечно посоветовать. Сердечные советы. Как написано в книге Притчей, 29 главе, «Масть и курение радуют сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Я четко понимаю, что когда кто-то мне звонит, незнакомый, и спрашивает моего совета, то мои советы этому незнакомому человеку, неважно, с какой стороны он звонит, они отличаются от тех советов, которые я даю близким людям. Вы понимаете меня? Что это не одно и то же. И не потому, что у меня лицеприятие. Вот этого я люблю, а того я не люблю. Поэтому тому сухо, а этому сердечно. Просто ты не всегда сможешь. Ты не сможешь каждому очень откровенно что-то посоветовать. Ты соблюдаешь технику безопасности, когда советуешь. Вы понимаете меня? Что значит соблюдать технику безопасности, когда кто-то спрашивает твоего совета? А вдруг он потом воспользуется твоим советом и потом просто тебя подставит и скажет, а это он мне так насоветовал. Поэтому ты соблюдаешь технику безопасности. Ты не знаешь, как потом человек воспользуется этим советом. А друг, он тебя не подставит. Ты посоветуешь ему самое, самое-самое сокровенное, самое сердечное. Ты ему дашь какой-то совет, и ты будешь знать, что он никогда не будет потом твоей фамилией там прикрываться, что это вот он мне насоветовал так. Конечно же, нет. Ну и к тому же ты друга-то знаешь, и ты лучше знаешь, как другу помочь, чем незнакомому человеку, потому что ты не знаешь контекста его жизни. Незнакомому человеку очень трудно что-то советовать. Одно из самых сложных дел в моей жизни, это когда у меня кто-то что-то спрашивает, какого-то совета, а ты вообще не знаешь его жизни, ты не знаешь всех деталей, подробностей, и вот ты ему должен посоветовать, как ему быть. Вдруг ты не знаешь какой-то детальки, а как раз эта деталька, она и является ключевой. И если бы я знал эту деталь и подробность в его жизни, я бы ни за что не дал ему такого совета, который дал ему. Поэтому очень сложно советовать незнакомому человеку. И я стараюсь от этого как-то дистанцироваться. Вот. А друг, ты его знаешь. Ты знаешь его переживания, ты знаешь контекст его жизни, ты знаешь, что было перед этим. Вот. Ты как бы немножко погружен в его жизнь, и ты уже можешь посоветовать, и твой совет будет сердечный. Мне очень помогали сердечные советы друзей. Я, возможно, где-то рассказывал, что у меня была большая борьба, когда я работал после института в налоговой инспекции 1.5 года. Вот. И я стал осознавать и чувствовать, что у меня возникла дистанция с Богом. Я сильно высушил свое духовное состояние, оно было выхолощенное. У меня не было уже желания проповедовать, у меня с Богом дистанция. Мне казалось, что Он мои молитвы уже не слышит. Я стал превращаться в какого-то светского человека. Это была трудная пора для моего духовного состояния. Хотя для плоти это просто рай. Все замечательно. Хорошая работа, все замечательно. Вот. И я помню, как попал домой, в гостях был у друга. И так получилось, что я у него задержался на долгое время, потому что транспорт не ходил в мою сторону. И я не мог добраться домой, и вот я у него задержался там. И вот он меня увещевал днем и ночью. «Дарю тебе образ Моисея. Лучше страдать с народом Божьим. А если бы я уволился с налоговой, меня в армию». Вот, у меня была, так сказать, бронь от армии, пока я работал в этой налоговой. Конечно, туда не хотелось идти, в российскую армию, и терять это драгоценное время. Я послушался его совета сердечного, приехал домой, зашел в свой Гефсиманский сад. Это была борьба большая. Вот, и, конечно, все его советы... Всю неделю он мне советовал, беги оттуда, беги, потерять можешь большее. И это было очень сердечно. И вот именно эти сердечные советы, которые очень не нравились моей плоти, потому что для плоти там было все хорошо, я воспринял. Воспринял, потому что советовал друг. И советовал сердечно. Не просто лишь бы, а советовал сердечно и просто убеждал, беги. И я молился в тот вечер и говорил: «Господи, я не знаю, насколько этот совет хорош, я не знаю, насколько мое решение будет правильным, но если я ошибаюсь ради Тебя, ради любви к Тебе. Я готов даже ошибиться из любви к Тебе. Поэтому восприми мое увольнение как знак моей любви к Тебе, даже если это ошибочно». И вы знаете, после моего увольнения я увидел, как Бог стал отвечать на мои молитвы. Решился сразу в скором времени мой семейный вопрос. Я получил ясность, я получил уверенность и очень быстро и легко решился семейный вопрос. Вот. А до этого сколько молился, просил у Бога каких-то советов, подсказок, чтобы что-то, какие-то расположения были там взаимные. И все, как будто небо закрыто. То есть я увидел благословение после этого вечера, где произошла победа. А предысторией этой победы над собой был очень сердечный совет друга. Друг сладок сердечным советом, даже если этот совет неудобен для плоти. Здорово иметь таких друзей. Мы недавно с ним виделись, очень хорошая была встреча, хороший лагерь, и мы с ним душу отвели в общении, вспоминая Дальний Восток, где мы жили. Кто-то сказал так: ваш недруг, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Понимаете, так дружба не строится. Я ничего ему не буду говорить вообще, ничего плохого, ничего негативного не буду говорить, обличать его не буду, да ну еще отношения испортятся. Если надо, надо сказать. Вот как, например, моя жена. Если, допустим, я не готов к проповеди, она мне черным по белому после собрания, едем домой, она говорит: ну, признайся, что ты был не готов. И я знаю, что она не настроение мне хочет испортить. Она просто заботится о качестве моего служения. Она просто переживает. И я знаю, что она за меня, она не против меня. Она не хочет показаться какой-то умной, вот, и меня в чем-то как-то ущемить, уязвить. Она это делает только для того, чтобы я усилился в служении. Чтобы я не допускал такого некачественного служения. Поэтому я ее советы воспринимаю. И даже хочется ей возражать, и что-то там защищаться, да нет, ты не права там. А я ее слушаю. Пусть говорит все, потому что я знаю, она за меня. Что бы она мне ни говорила, она за меня, потому что это мой друг. И если она что-то будет мне советовать, и это будет связано с негативными какими-то ситуациями, то я знаю, что она это делает из любви. Потому что она хочет, она желает мне блага, она желает мне счастья. Поэтому здорово, когда есть друг, который может посоветовать не только что-то такое позитивное, на позитивном фоне, но и он может оттолкнуться от негативной ситуации. И все равно этот друг сладок своим сердечным советом, потому что он сердечный. Он за тебя, этот человек. Третье – это привязанность. Мы с вами говорили, уже упоминали притчи 18:25, что друг более бывает привязан, нежели брат. Это привязанность. Вот об Иоаннафане написано, что прилепилась к нему душа его, Давиду. Прилепилась душа. Они не просто построили прекрасные дипломатические отношения, а душа прилепилась. У друга душа прилепляется. Ну и что, это плохо? Это здорово. Когда есть два друга, где они, так сказать, прилепились душами. И знаете, почему любовь Иоаннафана, она называется, была превыше женской? Светские люди пытаются тут что-то усмотреть грязное в этом тексте. Я уже даже слышал омерзительные речи атеистов на фоне вот этого текста. Это просто отвратно. Но у них извращенный ум, поэтому они извращенно толкуют. Что значит любовь превыше женской. Но я понимаю так, в контексте жизни Иоаннафана и Давида. Смотрите, Давида любила Милхола. Написано, что полюбила его другая дочь Саула, Милхола. Она его любила. И она помогла ему спастись, когда Саул хотел его убить. Но ее любовь, она была ограничена дворцом. Милхола не готова была страдать за Давида. Она была готова его спасти, но так, чтобы самой не пострадать. Почему ты его отпустила? Да он меня там припугнул. То есть она все на него свалила. И спасла его, и сама чистая вышла такая вот, сухая из воды. А Иоаннафан не так любил Давида. Иоаннафан мог встать и сказать: отец, Ты несправедливо на него возвел гонение, напрасленно. И Саул метает копье в Иоаннафана. Иоаннафан разгневался, надо же, отец, в меня копье. Вот, то есть Иоаннафан, по сути, рисковал жизнью, подружившись с сыном Иисеевым. Он рисковал жизнью в этой дружбе. Его любовь, она была дальше дворца. Он выходил из дворца. Он встречался с Давидом, укреплял его упование на Господа. То есть у них там были тайные дружеские встречи, и Иоаннафан предупредил его о бегстве. «Беги, как можно быстрее отсюда беги», дал ему опознавательный знак. То есть смотрите, почему любовь Иоаннафана была выше женской? Потому что женская любовь, с которой соприкоснулся Давид, она была только в стенах дворца. За стенами дворца этой любви уже не было. Кстати, Мелхола переводится «ручеек». Ручеек – это такое явление, которое зависит от погоды. Дождь идет – ручеек бежит. Дождь перестал – засуха, ручеек иссяк. Вот что-то было и у Мелхолы. Когда он побеждает Голиафа – люблю. Когда он убегает от Саула – ну, тут уже как-то подождем, что будет дальше. Она не готова была вместе с Давидом как бы разделить участь скитальца, странника, беглеца. То есть ее любовь была дворцовой. И поэтому что тут непонятного, что любовь Иоаннафана была выше женской? Потому что Иоаннафан его полюбил как свою душу, он прилепился к нему душой. Чего не скажешь о Мелхоле. И потом она еще себя покажет, когда упрекала Давида за его радость перед ковчегом. Привязанность. Друг привязан. Он прилепился к другу своему. Поддержка во время кризиса. Мы уже с вами сказали, что друг – это как раз то слово, которое корнями уходит в смысл поддержки. И в русском, и в еврейском языке смысл поддержки. Поддержка во время кризиса. Друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Притчи 17:17. Вот как раз ситуация с Иоаннафаном, она очень ярко высвечивает. Поддержка во время кризиса. Давиду было плохо. Давид чувствовал всю несправедливость со стороны царя. И сын не поддержал отца. Сын поддержал друга. И Иоаннафан укреплял упованием на Господа Давида. Что он мог еще сделать? Он поддерживал. Он не бросил Давида в трудный час. Пятое. Сопереживание горестей и радостей. Когда другу хорошо и когда другу плохо, ты не остаешься равнодушным. В любых вопросах. Вот Иов говорит, к страждущему, он друзьям говорит, к страждущему должно быть сожаление от друга его. Что ж вы за друзья-то такие? Друзья Иова, что ж вы за друзья такие? Где ваше сострадание? Почему вы добиваете праведника своими речами? Вы же просто добиваете своего друга, вы что творите? И сам Иов вопрошает, от друга должно быть сожаление. Где ваше сострадание? Поэтому если нету этих сопереживаний, нету сорадования, нету сострадания, ну какой же это друг? Кстати, когда не только сострадание к другу должно быть, но и сорадование. Когда у друга появляется что-то, ну, например, у него пошел успех в бизнесе, чего не скажешь о себе. Вот скажите, а почему я должен печалиться, что у друга успех, а у меня нет успеха? Какой смысл от моей печали? Понятно, что это зависть. Но вообще-то от того, что другу стало хорошо, мне от этого точно плохо не будет. Лучше может быть. Потому что если у друга есть успех, то, может быть, какая-то капелька этого успеха перепадет и мне. Друг въехал в новый дом, слава Богу, когда-нибудь он пригласит меня, я тоже в этом комфортном доме вместе с ним чай попьем. У друга появилась хорошая машина, мне-то что плохого от того, когда-нибудь он на этой машине меня подвезет. Я от этого точно ничего не теряю, что моему другу стало хорошо. Это вообще нету смысла никакого досадовать от того, что другу твоему стало лучше. Или у него успешная или благословенная женитьба. С женой хорошо, повезло ему, ну и слава Богу. Придешь к нему домой, а там радушная хозяйка у него дома и накроет. Чего тут плохого? Тебе только плюс будет. Даже если он маленький, этот плюсик, но он точно будет только плюс. Минусов в этом никаких нет от того, что твоему другу стало хорошо. Поэтому настоящий друг, он будет и сопереживать, сострадать, как свою боль, и сорадоваться, когда хорошо другу. Некоторые умеют сострадать, но не умеют сорадоваться. Интересно. У него хватает сил, чтобы сострадать, но не хватает сил и высоты духа, чтобы порадоваться за другого человека. Слава Богу, я ловил себя на таких мыслях. Это не похвальба, а просто делюсь радостью, что ловил себя на этой мысли, когда моим друзьям хорошо, у них процветание в хозяйственных вопросах, бытовых, мне хорошо становилось. Вот просто хорошо за них. И даже где-то что-то узнаешь, я помню, когда еще жил на севере, узнаешь какие-то программы государственные, что там для многодетных, раз друзьям, вот там есть такая программа, давайте пользуйтесь, давайте залазьте туда. Вот, раз что-то еще узнаешь, раз кому-то позвонишь, слушай, там есть такая программа, как раз под тебя она подходит. И у них раз получилось, и ты такой довольный. Как здорово, что ты просто советом помог, и можешь порадоваться сейчас за друзей, что им лучше материально стало жить. Так это же здорово, это радость даже должно доставлять. Поэтому это просто недопустимо. Когда тебе плохо становится от того, что другу стало хорошо. Это вообще просто, я не вижу в этом никакого смысла. А помните, когда нашла динарий бедная женщина и созывает соседей и друзей, порадуйтесь со мною. Она не будет звать кого попало, она будет звать друзей, в ком она будет уверена, что они не будут досадовать. Вот, ты-то нашла свой динарий, а я вот потеряла вчера, не нашла. Давай делиться. Она знает, кого звать. Она позовет друзей, соседей, чтобы вместе порадовались. Друзья должны уметь радоваться чужой радости друга. Шестое. Настоящая дружба сопровождается обоюдным формированием взглядов. То есть не бывает так, чтобы на меня никак не влиял друг. И я не влиял на друга. Такого не бывает. Мы все равно будем влиять на взгляды друг друга. Если этот человек вообще на меня никак не влияет, на мои взгляды, на мою жизнь, на мое мышление, то, наверное, это не друг. Друзья в любом случае влияют на взгляды друг друга. Если это мой друг, я постараюсь обязательно что-то ему такое сказать, важное, хорошее, созидательное, чтобы ему в чем-то помочь. И он также будет делиться своими рассуждениями, и он будет меня формировать. Написано, что железо острит. Так друг, да, изощряет взгляд друга своего. Это притча 27:17. Почему и говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Почему? Потому что они взгляды друг друга формируют. Поэтому, если есть у тебя друг, старайся по-доброму, созидательно, по-хорошему формировать его взгляды. Ну и что еще? Последнее назову, седьмое. Друг представляет твои интересы за твоей спиной. Вот Иоаннафан встал за Давида на празднике, когда Давида не было. Он встал и заступился. Это так здорово. Когда друг не только на глазах у тебя проявляет свою дружественность, но и за глазами, за спиной у тебя он твой друг остается. Ты даже этого не знаешь, а он за тебя слово замолвил. А он за тебя заступается, потому что это твой друг. И ты даже, может, об этом не знаешь и не узнаешь. Я когда нечаянно узнаю, что где-то кто-то за меня заступился, я так начинаю проникаться уважением к этим людям, и они мне потом не рассказывают, я за тебя там заступился. Я где-то узнаю от других людей, что этот человек за тебя заступился, он встал за тебя. Это так здорово, это так приятно. Как хорошо, что находятся такие Иоаннафаны, не боясь царского гнева, и которые могут встать и защитить друга своего, если вдруг этот гнев царя неоправданный. А был такой, я много рассуждаю о семи церквах Откровения, и сейчас уже закончил писать Филадельфию, осталась Лаодикия. Вот, и много уделяю внимания историческому контексту. И вот Филадельфия, она названа в честь одного удивительного человека, которого звали Аттал II. И его прозвали Филадельф. И вот история была такой, очень коротко. Я там в книге описываю все подробно, как что было. Вот. Он был прекрасным сотрудником своему брату Эвмену, царю. Их было 4 брата. И их мать, она очень радовалась, что между братьями нет конкуренции. И что они поддерживают своего брата царя Эвмена, старшего. И вот этот Аттала, он больше нравился римлянам. И они говорили, давай мы, это еще когда Рим был республикой, еще до Римской империи, давай мы тебя продвинем. Когда он приезжал в Рим, как представитель Пергамского царства, то они ему предлагали, давай мы тебя продвинем. Он говорит, нет, это мой брат, это мой брат. Они могли бы организовать свержение, тем более это язычество. Там столько вникаешь, когда в эту историю, когда брат на брата за корону, за престол. Это просто ужас, что творилось в семьях. Там вообще рука могла не дрогнуть, когда она поднималась на отца, на мать, на брата ради власти. В язычестве это было сплошь и рядом. И тут вдруг находится такой человечек, который говорит, нет, это мой брат. Мать просто радовалась таким отношениям братьев. И была такая ситуация, когда Эвмен находился в Греции и решил там посетить Дельфы. Значит, ну, это язычники, они там по своим местам религиозным, вот, решил там пройтись. И местный царь заказал убийство Эвмена. Не буду рассказывать, на почве чего, это все очень долго. И эти киллеры, они отследили маршрут, по которому Эвмен должен идти со своей свитой. И там, где как раз тропа проходила рядышком со стеной высокой, они вооружились тяжелыми камнями и сбросили на Эвмена камни. И один попал в плечо, другой в голову. Эвмен упал. И они довольны, что все, Эвмен убит, ликвидирован. Но Эвмен остался в живых. Но об этом никто не знал. Его конспиративно доставили на остров Эгина. Там он лечился. И никто не знал, что он в живых, потому что было опасно об этом говорить. Его могли убить в Греции. И до Аттала тоже дошла эта весть, что брата убили. Ну и что, надо возглавить тогда царство. Он второй брат. Он возглавляет царство, берет его жену, Стратонику, себе и начинает управлять Пергамским царством. И потом, когда Эвмен вылечился, и Аттал об этом узнал, что брат живой, он вышел к нему и совершил покаяние. Хотя он мог бы запросто послать определенных лиц, и Эвмена бы порешили. Но для него было дороже, что брат в живых, чем корона. И он принес свое покаяние, вернул Стратонику, и еще историки где-то сообщают о том, что он, Эвмен похлопал его по плечу и говорит, никогда не торопись жениться. Еще и сюморил. Значит, принял он это покаяние, снова возглавил Пергамское царство. Ну, потом, когда он уже умер своей смертью, царство отошло этому все-таки Аттали. Он был опекуном сына этого Эвмена. Вот, как бы соправитель. То есть, вот его за это, за то, что он так по-братски поступал, его прозвали Филадельф, что в переводе означает «братская любовь». Он был братолюбцем. Это языческий мир, где не было христианских ценностей, но он поступил по максимуму, красиво, с высокой моралью. Брат – это дороже всего, что только может быть. Это брат. Это брат. Почему язычники умеют так, а иногда братья во Христе не умеют так построить отношения, дружеские такие отношения? Это большой вопрос. Как хочется, чтобы была действительно в наших церквах Филадельфия настоящая. Кстати, Филадельфия в Пенсильвании, она и названа в честь вот этой самой Филадельфии. И именно с таким, когда появился, значит, его фамилия была Пен, один из основателей, из отцов Америки, да, основателей, он хотел создать какую-то колонию свободомыслящих людей, где были бы построены такие братские отношения. И вот эта колония стала называться Пенсильвания, лесная страна Пена. Он был квакером, протестантом. Вот, лесная страна Пена. И столицей Америки в одно время была как раз Филадельфия. То есть вот такие были, такие желания связывались с этой местностью, что там были братские отношения. И вот назвали в честь вот той самой библейской Филадельфии, город Филадельфия. Это город-топоним, в честь какого-то города называется другой город. Так что, братья и сестры, я желаю всем нам хороших друзей, чтобы мы сами проявляли это дружелюбие, со своей стороны старались не потребительские выстроить отношения, а что-то давать. Христос пришел на эту землю не для того, чтобы взять что-то от этих мытарей, чтобы они поделились налогами, а чтобы стать другом для них. Он стал другом мытарям и грешникам. Он не пришел, чтобы что-то взять от них, а чтобы дать. Когда так мы подходим к людям, чтобы что-то дать им, это правильное начало для дружбы. А если мы увидели, с этого человека что-то можно взять, и поэтому я хочу стать ему другом, неправильное начало для дружбы. Она должна быть искренней. Она должна быть братолюбивой в нашей среде христианской. Пусть Бог в этом поможет. Есть еще очень много вопросов. Как строить отношения с друзьями после свадьбы? Это тоже интересный вопрос. Он тоже требует немножко рассуждения. Что-то меняется с друзьями или нет после свадьбы? Обязательно должно поменяться. У меня был друг, и он женился. Я, будучи юнцом, не понимал, почему между нами уже нету того, что было. Сколько вместе там проводили там вечеров, сколько вместе там смеялись, сколько вместе приключений. И вдруг раз все закончилось после его свадьбы. Я не понимал, что такое. Неужели ему свадьба пошла не на пользу? Понимаете, вот такие были представления. Да, это мне не на пользу его свадьба пошла, а ему на пользу. Я просто не понимал, что после свадьбы должно что-то точно поменяться, потому что его лучшим другом должна стать жена. И для жены самым лучшим другом должен стать муж. Дружеские отношения с друзьями поддерживать надо, но теперь все сокровенное, все свои секреты, все свои чувства. У тебя есть близкий человек. Ты женился. Для чего? Произошло соединение. Это самый близкий человек. Здесь не нужно обижаться. Если вдруг уже друг не такой, как раньше был. Это все нормально, это все естественно. Здесь ничего страшного нет. И женишься, и у тебя так же будет. И должно так быть. Самый лучший друг и самый близкий должен быть Иисус Христос. Ближе никого не должно быть. Вот у нас как-то сразу бывает реакция, кто-то что-то случилось, ты сразу раз звонок другу. Представляешь, вот такое-такое. Представляешь, вот он сказал про меня так. Первая реакция у христианина – нести все другу. И если ты звонишь кому-то, вместо того, чтобы встать на колени, или просто поговорить со Христом об этой проблеме, это как раз и говорит об отношениях со Христом. Вот кому ты первому унесешь свои беды и проблемы, наверное, это и есть твой лучший друг. И если ты не несешь все проблемы Христу сразу же, то, возможно, он просто не является другом. Это как признак того, что он не является лучшим другом, самым близким. Христа теснили. Чем теснее ко Христу, тем теснее ближе друг к другу. Раньше на свадьбах мы показывали треугольники, если, может, кто-то помнит, маленький и большой. На вершине Бог, левый угол муж, жена. И побольше, треугольник такой же, меньше и больше. И показывали эти два треугольника схематических и спрашивали, о чем говорят эти два треугольника. Чем меньше расстояние у мужа с Богом, тем меньше, чем ближе он с женой. Ну и также у жены. Чем ближе она к Богу, тем ближе к мужу. Равносторонние треугольники. Вот. Чем дальше от Бога, тем дальше друг от друга. Поэтому, конечно же, сближение наше с Богом, оно сближает нас. И настоящая дружба, она, конечно же, строится вот именно на этом основании. Это самое лучшее основание. Близость с Богом если я буду близок с Богом, и он будет близок с Богом, или она, то и мы будем близки друг с другом. А мой друг рассказывал, мы дружили с одним братом, вместе делали одно дело, вместе занимались там молодежной работой. Вот, мы были друзья хорошие. И вдруг как-то на каком-то членском, когда рассуждали там за вот этого брата, друга моего, тот встал и сказал что-то критическое, ну, в адрес брата, которого вывели. Ну, о нем рассуждали там по поводу служения. И когда он это узнал, что критическое замечание сделал именно его друг, а в глаза ему это не сказал, у него просто все, вот, все оборвалось в душе. Ну как это так? Как это может быть? Это как предательство какое-то. Он вообще этого не понял, поступка. И знаете, что он решил? Я тоже пришел к этому выводу независимо. У меня тоже сложилось такое представление, как в этой ситуации действовать. Нужно еще дать шанс этому человеку. И когда он видит, что ты ему еще даешь, он просто где-то не пободрствовал и где-то сглупил. Ты ему даешь еще шанс, и он чувствует и видит, что ты его простил. Он становится еще более преданным другом. И он говорит, мы сейчас такие сотрудники, вот просто уже друг без друга никак. Я просто его простил. Вот этот его поступок, может, это была глупость, необдуманность, которая выглядела предательством, но я просто его простил, я дал еще ему шанс. И я сам замечал, когда друзьям, которые поступили против тебя плохо, сказали что-то за тебя там за спиной, ты никак этого не ожидал от него, он такое сказал, ты ему дал шанс. И он потом раз становится более еще каким-то, ну, добрым, преданным. И мне очень это нравится, я любил такие ситуации, когда ты предоставляешь своему другу еще шанс. Ну и смотрите, Иисус Христос, вот как он до конца проявлял свое дружелюбие по отношению к Иуде. Вот до конца возлюбил. Смотрите, когда они вкушали Пасху на пасхальном ужине, то только одному Иоанну Иисус открыл, кто он, который его предаст. Кому я сейчас, обмакнув, подам кусок. И когда Иисус это сделал, Иуда вкусил, и в него вошел сатана. Почему дьявол вошел в Иуду после этого куска? Потому что Иисус до конца давал ему шансы на покаяние. Он говорит, один из вас предаст меня. Зачем он это сказал? Он же не сказал, кто. Он дал понять Иуде, что я все про тебя знаю. Я даю тебе шанс. Сознайся сам. Это же он ему шанс давал. Вот зачем он это говорил? Один из вас предаст меня. И Иуда не воспользовался этим. Он же понимает, что Иисус его имеет в виду. Он не сознался. Иоанн все-таки выпросил у Христа, по Евангелию от Иоанна это видно, что только одному ему он сказал, кто он, кому подам сейчас. И он подал. И что это было за знак? Поданный кусок. Это был знак очень близких, добрых и дружеских отношений. То есть так поступали, когда хотели разделить одну трапезу, вместе одну еду на этом ужине, семейном, дружеском. И то, что сделал Иисус, это было его как бы, это был последний шанс. Я тебя до конца возлюбил. Я до конца к тебе питаю дружеское отношение. И он как другу ему вручил этот кусок. Не для того, чтобы в него сатана вошел. И это не какая-то мистика. Иногда говорят, что это недостойное участие в вечере, оно вот к этому приводит. Ну, может быть. Вот. Но в данной ситуации Иисус это сделал для чего? Чтобы дать ему последний уже шанс на покаяние. Может быть, это растопит сердце Иуды. То есть, смотрите, сначала он дал понять Иуде, что я все про тебя знаю. А теперь он совершает свой дружеский поступок и дает ему этот кусок. И Иуда берет, и они, наверное, встречаются глазами. И Иуда прекрасно понимает, что Иисус про него все знает. И он от него принимает этот кусок, это знак дружественности. И когда он принял, вкусил этот кусок, не покаявшись, не сокрушившись. Вот тогда сатана уже окончательно посчитал это своей территорией, что этот человек упорен в своем ожесточении и не хочет каяться. Но ему было явлено дружелюбие до конца. Вот так Иисус действовал. То есть он давал и давал шансы этому человеку. Мы очень богаты на друзей. У нас есть все возможности, чтобы иметь много друзей. У нас так много общего. У нас такие высокие, великие ценности, на которых строится дружба бескорыстная. То, чего в мире днем с огнем сыщешь. Этот мир очень одинок. Они имеют много знакомых, они знают, куда позвонить в случае чего, но это не говорит о высокой дружбе. У христиан есть все возможности, чтобы иметь много настоящих друзей.